Ну вот и добрались, ну, до слава, нашей долгожданной рубрики.
Слава богу, мы здесь не одни. У нас в гостях Ольга Гаврилова. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, утро,
детский и семейный психолог, руководитель студии «Ключ».
Я прежде хотела Оле спросить, Оль, мы сегодня обсуждали такую тему, когда нам приходит пора определяться с выбором вуза, да, вот для родителей. Ну, просто коротко, мы слушали историю от наших радиослушателей, кто как выбирал себе там будущую профессию, вуз. Вот скажите, пожалуйста, насколько родителям в этой истории необходимо вмешиваться? Потому что мнения разделились. Кто-то говорил, что я состоялся благодаря тому, что родители мне не мешали, а кто-то, напротив, говорил о том, что ну вот родители как-то предопределили.
Слава богу,
да,
послушал родителей.
Слава,
да,
богу. Вот как здесь себя вести?
А очень по-разному.
Чуть поближе.
Дело вот в чем. Дело в том, что часть детей к этому времени действительно могут делать выбор какой-то сами, это правда. А часть детей его еще вообще сделать не могут, потому что для того, чтобы они что-то придумали для себя на будущее, для того, чтобы они себя в этом будущем как-то вообще представили, надо, чтобы у них созрела так называемая временная перспектива. Это такое вот интересное такое образование, можно прямо сказать, психологическое. То есть, короче говоря, ребенок дозреть должен до этого. А это бывает где-то от 16 и дальше. А раньше могут определиться только те дети, у которых есть какая-то очень яркая, единственная вот такая вот направленность по интересу. Не знаю, балерины, которые только вот этим занимаются с детства, дети, которые рисуют. То есть вот ярко выраженный один интерес, они легко и определяются. А все остальные мучаются и маются вот в районе 16 лет, потому что часть из них к этому вообще еще не готова, к этому выбору. И здесь еще очень много зависит от того, насколько ребенок вообще самостоятельный, потому что если он достаточно самостоятельный и за что-то в своей жизни отвечает, то вот эта вот хитрая временная перспектива раньше у него формируется, и он тогда к концу школы хоть какие-то шансы имеет что-то сам решить, а в другом случае просто не может. И тогда это, знаете, получается, когда мучают ребенка, все собрались и говорят: ну решай уже, куда ты идешь, давай, ну что ты, мы вот тут все сидим, мы тебе даже все оплатим, скажи, куда, ткни пальцем. Ребенок совершенно в состоянии глубокого аута, потому что он вообще ничего выбрать не может. Это получается, что мы его учим плавать путем кидания в воду и смотрим, поплывет или не поплывет, куда, в какую сторону. Здесь, конечно, родители должны тогда как-то помогать. А помогать можно каким образом? С детства же ребенка знают, видят же, что интересует, к чему больше склонен. Поэтому в таком случае надо выбирать какое-то, мне так кажется, вот по опыту, да, консультирование, надо выбирать какое-то образование из области, которая ребенку в общем нравится, такое вот широкое, чтобы потом по ходу смог определиться сам.
Да.
А вот такая, допустим, Оля, ситуация, нередко такое бывает. Вот, допустим, Алексей Алексеевич актер, да? Сын хочет быть актером, но Алексей Алексеевич ожегшись,
можно сказать.
Он будет всячески как бы противостоять этому. Вот в этой ситуации, и зачастую так бывает, что, допустим, я хочу быть там, ну, я не знаю, там, врачом, а родители не хотят, чтобы там ребенок был врачом.
Да.
Вот здесь надо настаивать на своем мнении. Ну, вот, допустим, ну, невостребованная профессия, а ребенок туда рвется.
Ну, вы знаете, здесь же тоже такой вопрос. Если очень
или
сильно настаивать...
Два варианта ему можно дать, например.
Да, либо такую кашу будешь есть, либо такую. Нет, да, если... какую-то точно выберешь. Так и здесь. Такой вуз или такой. Дело в том, что часть детей будет еще больше упорствовать в своем выборе, если родители будут давить. Вот есть такие характеры, да, когда, тем более, они в таком еще юношеском кризисе, когда на все нет, тогда, конечно, если родители говорят: ни в коем случае тебе нельзя идти в актеры, то вот можете не сомневаться, туда он именно и отправится. Поэтому здесь надо хитрее действовать.
Ну и, собственно, к нашей теме сегодня.
Да, тема-то у нас, знаете, такая: самостоятельность и ответственность. Когда мы начинаем прививать и доверять. И доверять ребенку. И вообще, нужно ли делать, как это нужно делать,
с какого возраста,
да. Потому что у всех родителей, конечно, безусловно, свои представления. И я должен сказать, например, ну вот мы в нашей, например, семье никогда не хвастали там, что вот ребенок уже что-то там делает. Не за то, что он там ничего не делал. Он делает и делает. Вот нам казалось, что это достаточно органично. А вот когда собирались все вместе, я вот очень помню, девки соберутся, значит, все, и значит, мой уже, значит, в 6 лет сказал дядя, а мой, не в 6 лет, в 6 месяцев, а, значит, да-да, а в 7 месяцев, значит, а этот уже в футбол играет, этот иностранный язык чешет.
Врут!
Да, ну, нет, а я как в анекдоте этот, как медведь, а я вам сейчас как это, значит, наверну здесь, понимаете, вот. Такая ситуация. И поэтому я, честно говоря, вот не знаю, что он должен делать, что он должен просить, например, ребенок, и с какого возраста.
И какой свободы.
И вообще, в принципе, это нужно. Потому что, с другой стороны, действительно же хочется в какой-то момент, потому что бабушке тоже не надо, он, или наоборот, пусть наестся, уже все такое, не надо ему вытереть ему. Мам, ну он же уже это. Нет, ему нужно вытирать, смотрите, у него каша в ушах уже там все такое. Понимаете? То есть с двух сторон совершенно. С одной стороны, твои сверстники давят на то, что уже что-то происходит, и как это нужно делать, с другой стороны, родителей. Ну вот, ну, вот такая
ну
вот у нас
5-5-3-3,
тема.
Ну, и 5-5-3-3 со словом моя. Как ваше смс-сообщение, спрашивайте, пользуйтесь случаем, пока Ольга Гаврилова у нас в гостях.
Вы знаете, вот сейчас ключевую фразу, Алексей, сказали.
Неужели?
В какой-то момент прям вот так вот, а Вика прям туда добавила. Вот вопрос, с какого возраста что ребенку давать? Вот я предлагаю по-другому вопрос поставить. С какого возраста начать с него требовать? Заменить. Mm, когда мы говорим о самостоятельности, происходит такой вот перевертыш, и он происходит повсеместно у нас сейчас, и давно происходит. Нам кажется, что самостоятельность ребенка это его дополнительные права постоянно, да? А на самом деле первоначально это просто зона его ответственности. А вот когда у него появляются зоны ответственности, по ходу у него и права тогда появляются. А иначе получается жуткий перекос. Получается, что у ребенка много чего есть, и много чего ему можно, а самостоятельность у него совершенно и не развивается никаким образом. И в данном случае вот эти два понятия надо сразу разделять. А вот по поводу того, что все хвастаются, это как в известном анекдоте говорят, да, говорит, Сёмочка, я, говорит, и за свою жизнь прожила, и твою проживу, не волнуйся. Это вот из этой серии. То есть не волнуйся, потому что мамочка, которая вот сама вместо того, чтобы заниматься своей жизнью и своей, так сказать, какой-то, может быть, карьерой или своим хобби или еще чем-то, вместо этого, да, пытается выдрессировать ребенка для того, чтобы им гордиться. Вот очень печальный вариант. И вот точно могу сказать, вот в таких семьях у ребенка самостоятельности всегда очень мало. Это вот просто вот гадалки не ходи.
Потому что родители контролируют каждый
шаг.
Конечно,
да? Потому что это гиперопека. Потому что родители все контролируют. Потому что родителю не надо, чтобы ребенок набивал шишки сам. А нужно, чтобы ребенок, так сказать, вот, понимаете, мог демонстрировать достижения какой вот семьи, да, угу. Показывать. Какая семья крутая, какого ребенка вырастили. Ужасающие кадры вообще бывают, да, действительно.
То есть это вот эта ветвь тупиковая.
Ну, совершенно тупиковая. Хорошо, если ребеночек сильный духом, хорошо, если вот как-то природа отыграет, и он потом взъерепенится где-нибудь в 13 лет и отвоюет свою свободу. Но это бывает очень больно для всех участников процесса, и для ребенка, и для родителей ужасно. Но это хорошо, если это случится, и тогда ребенок станет вот самостоятельным в будущем. Но чаще всего этого не происходит, потому что ребенок не умеет быть самостоятельным. И так вот есть шанс тогда, вот спрашивая родителей, как ему действовать в жизни, вот лет до 60-ти уж дотянуть.
Как страшно.
Под руководством мудрым.
Под руководством 120-летней
мамы. Да, 120-летней, да. Как вот росла моя дочь, грустно. Я до сих пор не могу определиться,
как
насколько
она
самостоятельный человек. Нет, я просто вспоминаю, что вот, допустим, когда уже все дети ходили, она твердо знала, что она может ходить, но пока она не понимала, что она твердо стоит, вот ты ее ведешь вот так за капюшон, вот чисто обозначив, она идет, но как только она оборачивалась и видела, что рука не на капюшоне, она сразу так вот садилась, и дальше она всю жизнь, если я не знала, что такое, когда ребенок лазит по шкафам, потому что когда ей было сказано, нельзя. Вот для нее как-то это вот, вот нельзя, значит, нельзя. Может быть, этот случай был после того, как она нечаянно залезла, где стоял горячий утюг, она это там вот обожглась.
Быть, да.
И после этого слово нельзя, и никогда вот она никуда не лазила.
После этого она вам доверяла уже.
Ну, быть может так. Но сказать, что она какая-то там вот шибко самостоятельная, я не могу. Но вот какие-то вот есть детские проявления, когда ты понимаешь, вот самостоятельный твой ребенок, и как это нужно корректировать.
Да, вообще есть такие точечки, но на самом деле они не точечки. точечки, а какие-то, я не знаю, штришки, пятнышки, да. А в разном возрасте можно прям как в окошечко такое заглянуть и посмотреть, вот как это все развивается. Сначала ребенок вот до года, да, можно смотреть точно, вот около года даже, вот я так скажу, насколько осваивает окружающее пространство, именно то, о чем вы рассказываете. По идее, должна быть вот эта тяга к изучению окружающего пространства, но ее многие понимают неправильно, думают, что ребенок должен рваться вот везде, везде все громить, крушить, лезть, и нельзя ему никак запрещать, потому что вот я много раз слышала, потому что он изучает пространство.
Об этом мы узнаем буквально через несколько секунд.
Еще раз доброе утро всем, дорогие друзья, у нас школа молодых отцов, и мы продолжаем беседу с Ольгой Гавриловой, детским и семейным психологом, руководителем студии «Ключ», и сегодня мы говорим о детской самостоятельности.
Да. Говорим о самостоятельности, о детской соли. На чем мы остановились-то?
А мы остановились на том, что ребенок вот маленький, да, осваивает окружающее пространство, и потому как он его должен обязательно освоить, потому что от этого зависит, будет ли он в том числе самостоятельный в будущем, не будет ли он бояться что-то исследовать. Вот он исследует игрушки вокруг, а в будущем будет вот жизнь свою исследовать, новые возможности, новые компании, новых людей, новые занятия. Но часто вот понимают неправильно, вот и Вика зря беспокоится, потому что детки разные по темпераменту, это не значит, что они вот обязательно должны вот рваться и не понимать опасности. Достаточно просто ребенку в руки, если он не хочет даже вот куда-то лезть, вот, давать разные игрушки, давать разные, я не знаю, цветочки, материалы, все, что можно, просто чтобы он много всего изучал. Но в этом возрасте не очень будет еще видно, вот будет он самостоятельным или нет. А, очень видно многое в 3 года, это известный возраст.
Ну, кризис
неть,
3 лет.
Неть,
да.
Когда он говорит на все неть, получает от этого такое колоссальное удовольствие. И хочет все делать сам. Он говорит, кричит, я сам. Пытается,
да, вот
сам, все сам. Сам он ничего, конечно, не может. Собрать его в детский сад невозможно, потому что я сам завязывать шнурок, это на полчаса. Но дело вот какое важное. Если в этом возрасте задушить вот это вот желание делать что-то самому и учиться, то дальше практически, если мама выиграла этот поединок 1-0, то она выиграла его на всю жизнь,
она его,
скорее всего.
Вот,
то есть,
как сломала.
Сломала, получается. Да, сломала. Ага. Она его просто, вот, так сказать, ему объяснила вот на уровне его подсознания, что ничего ты сам делать не будешь. Мама при этом чаще всего реагирует следующим образом, что мы опаздываем, да я сама, ты не можешь, посмотри,
да,
как криво.
Ой,
значит, крики, вопли. Ребенок вот... Опять же, если сильный, будет драться, значит, будет пытаться делать сам. Если слабый, сломается. А еще очень интересный момент, про который вот про я сам многие родители знают. Кстати, такая прям грамотность у нас растет население. А вот мало кто знает про возраст 7 лет. А это оказывается вообще
уже
самое важное вот для этого мероприятия, для самостоятельности.
Оль, сейчас мы перейдем к 7 годам.
Да.
Просто между 3 и 7 есть еще 4 года. Вот,
да.
Значит, вот это неть. Значит,
да.
Значит, тут 2 выхода. Или мама, или папа говорит, не бы, расслабься, я сам зашнурую этот,
да,
себе
ботинок. Ой, не, я впихивала
ботинок
в колготки и бегом в сад.
Да, или впихивала, или сам он там сидит, ковыряется.
Потому что некогда.
А потом вот эти 7 лет, следующая фаза. А что вот... Вот эти 4 года, там он же тоже как-то развивается. Или, там, или тут вот спокойка уже такая, и ждите 7 лет, а потом 13.
Да, приблизительно. Потому что если вот этот кризис 3 лет прошел, ну это не обязательно, вот опять же, что вот надо ему разрешить час одеваться в детский сад. Может быть, и надо засунуть его в колготы, да, и отправить в детский сад. Просто тогда вечером пусть
сам
что-то
делает.
Сам что-нибудь делает, что он хочет, правда? И они очень хотят, вот пройдя этот кризис 3 лет, когда они все хотят делать наоборот, на все. Все, вот на все нет. А после этого такой чудесный возраст, божественный для родителей, ради чего, по-моему, все затевалось, возраст дошкольный, когда они хотят все делать как родители, когда вот они смотрят и все копируют, и когда им так вот хочется быть рядом и вместе все делать, и вот они влюблены в своих родителей.
4 года
это,
всего это,
это
да?
Вот, да?
Из 80,
из
прекрасно.
Всего, да. Это чудесный возраст, когда они все хотят. И это тот самый возраст, когда они хотят помогать, учиться что-то делать, но они делают, конечно, своими ручонками, это в 5 лет не очень хорошо. И опять же, большинство родителей не пользуются этой чудесной возможностью Вот,
подставить стул к раковине, чтобы она
чтобы он втянулся, когда он хочет. Потому что они ему говорят, что он моет посуду плохо, а хотят научить его потом в 10 лет. А в 10 он учиться не будет.
Другие интересы.
А он не будет. Да, поэтому вот это такой божественный возраст, когда можно ребенка вот, ну, буквально вот в него вложить вот все, что вы хотите, но давая ему возможность обучаться новому. Вот это обучение новому и возможность делать это все лучше и лучше, вот это самое главное для развития его самостоятельности в будущем.
Вот какой вопрос. Еще в этом возрасте, ну, понятно, ответственность, как правило, возлагают на игрушки детские, да, которые у него есть. Но я вот тоже памятаю о своем опыте. Я помню, что все наши игрушки быстренько разбирались. То есть мы исследовали, что было внутри, и новая там какая-то вот любая там бзня, любой подарок, это все вот расковыривалось. Неважно. Оно это все расковыривалось, смотрело, что вот здесь, как надо реагировать здесь. Вроде ты ответственный за сохранность своих игрушек, вроде тебе надо их убрать, но в то же время у куклы отвинчена голова, потому что интересно посмотреть, что там.
Ну, может, он доктор будет, да?
Нет, доктором уже как-то нет, не сложилось.
Ну,
у нас.
Пооткручивала голову, ну, поняла,
вот
что доктором
здесь,
не будет.
Да.
Не
как
получилось,
здесь родителям?
Как обратно не смогла быть.
Вы знаете, здесь тоже, опять же, очень интересный вопрос. Если игрушку ребенку подарили, то надо тогда понимать, что она теперь его, наверное. А у нас так бывает, вот игрушку подарили, но ее нельзя портить, и пыль надо с нее стирать и на полку ее поставить. Значит, ну, лучше тогда, наверное, не дарить таких игрушек, над которыми сами родители потом будут плакать, когда их разломают. Ну, человек что же живой? Вот. Но ребенок должен исследовать. Это нормально то, что он делает, это с игрушкой. И вообще, когда мы потом начинаем, подарив ему игрушку, кричать, что ее испортил, то это получается. Мы в нем, ну, не признали собственника этой игрушки, правда? Вот представьте себя в этом положении. Вам подарили что-то, да, вы там решили, там, кофту, вы решили рукава подкоротить, и потом на вас начинают дико орать на эту тему. Ну, это же ваша вещь. И это, кстати, про личную зону некоторую ребенка, правда, и про его собственность. Это тоже из темы самостоятельности, потому что у него должно быть что-то свое. Свои игрушки, своя коробка, в которую он всякую ерунду будет держать.
Ну, а фраза «у тебя нет ничего своего, это все мое».
Все мое,
это крылатая, кстати, фраза.
Ну, это крылатая фраза. Во-первых, если он поверит, это плохо, потому что тогда ничего своего, да, ни своего дела, ни своей работы, ни своей зарплаты, ни своей женщины, ни своих детей, не дай бог. Значит, а если не поверит, то вернет в старости, скажет.
То есть у тебя тоже
у тебя
мамашка
ничего,
нет.
Мамашка своего нет.
Отдавай пенсию.
Я теперь тут, да, главный, да, деньги на стол.
А бунт будет в любом случае или нет? Или можно пройти, что так вот, ну так вот и рассосется все.
Я поняла, Леш. Чаще всего бывает бунт, дело вот в чем. Если бунт происходит в свое время, вот как он должен, вот в 3 неть, в 13 еще хуже, да,
всем.
То если этого не происходит в свое время, то вообще-то это происходит позже. Но чем позже это происходит,
это
тем хуже. Более в извращенной форме, можно я так скажу?
Да,
то есть
можно.
Тем хуже. Если это будет происходить в возрасте там 40 лет, это будет катастрофично.
То есть, чаще это совсем всего... неадекватно уже будет,
это,
да?
Знаете,
формы проявления неадекватные.
Жесткие. То есть чаще всего дело доходит до разрыва отношений, они дальше уже
с
не...
С кем?
С родителями.
То есть вот в этом случае люди уходят из дома или что-то
да,
еще?
Кстати, очень часто бывает, говорят, ой, у моей девочки нет никакого подросткового там, да? Она такая послушная, такая славная,
вот она
такая прекрасная,
она отличная.
Вот посмотрите, вот ваш какой, а вот моя какая девочка. А девочка поступает в институт, например, и в 21 год все бросает, начинает неадекватно вести себя.
Не догуляла, что ли, да?
Попускается по клубам и говорит, что она будет, я не знаю, кем там, в стриптизе она будет выступать дальше.
Ну вот чтобы это избежать...
Это бывают протестные вещи, которые... Вот это запоздалый, такой задавленный в свое время кризис. Вот, ну, чаще всего подростковый, чаще всего. Но бывает, что и что-нибудь еще более раннее. Но чаще все-таки подростковый, давайте так. Когда уже голова была включена. То есть на самом деле напряжение росло в системе. Просто его никто не видел. Просто девочка, наверное, даже вот боялась что-то высказать.
Да.
И сказать о том,
да,
что
хорошо.
Она хочет.
Мы продолжим. У нас сейчас новости. В мини-юбке у нас сегодня Юлия пришла. Вот. А Сергея нет. Оля Гаврилова. В простонародье, а так Ольга, конечно, да. Детский семейный психолог, руководитель студии «Ключ». Говорим, товарищи, о вещах серьезных. Самостоятельность и ответственность детская, когда она начинается, прививать ее, когда мы начинаем, и доверять ли ребенку. Угу. Да. Или держать все в узде. Потому что у нас есть СМС-портал, тут уже есть интересный вопрос, потом зачитаем 5533, пожалуйста.
Со словом «маяк».
«Маяк» обязательно.
Вот да, мы да. говорили о том, что ребенку надо как бы больше доверять, да, кризис 3 лет, и вот тут справедливый абсолютно вопрос задают на нашем форуме. Ольга, подскажите, как отличить самостоятельность ребенка от потакания его капризом? Хочешь на танцы? Пожалуйста. Хочешь рисовать? Вот тебе краски. Хочешь в автокружок? Записались. Вот действительно, вот эта грань между тем, что родители на поводу. Я, например, наблюдаю за своей подругой, я помню там, ну вот он орёт до одури или что-то ещё, вот какие, и вот человек так на него посмотрел, ну, уси-пуси. Я говорю, ну, подожди, мы же в таких местах есть люди, которым это всё-таки тоже неприятно. Наверное, надо как-то отреагировать всё-таки вот на такое поведение. Вот здесь как быть.
А это вот мы опять сейчас видим такую замену. Вот хочешь краски, да, пожалуйста. Хочешь на дискотеку, пожалуйста. Разрешать или не разрешать с точки зрения развития самостоятельность. Это не развитие самостоятельности. Угу. Какая же здесь самостоятельность? То есть в данном случае родители полностью дают все, что ребенок хочет. О какой самостоятельности идет речь? Ее здесь просто нету. Это избалованность, а не самостоятельность. Да? А самостоятельность это состоит в том, как, с какого возраста он вытирать эти краски за собой будет, с какого возраста он краски будет выбирать, с какого возраста он будет что-то делать, чтобы эти краски ему подарили. Угу. Вот это самостоятельность. А опять же, вот когда он пойдет на там или она пойдет на дискотеку, вопрос. Ну, это вообще вопрос из другой оперы. Это вообще вопрос не про самостоятельность, а про границы в семье, с какого возраста в семье это будет разрешено. А меня больше интересует, если уже ходит на дискотеку, а меня, например, очень интересует, а какие домашние обязанности имеет? А как помогает членам семьи? А, допустим, принимает ли участие в воспитании и помощи с младшими братьями и сестрами? Мне вот очень интересно, да? Uh-huh. Или мне, например, очень интересно, а деньги на эту дискотеку откуда берет? Может быть, помогает родителям и делает что-то, или его устроили работать на автомойку летом, он заработал деньги, и потом на эти деньги он пойдет на дискотеку? Или он пойдет на деньги родителей? Вот они, вопросы самостоятельности.
Слушайте, а вот, кстати говоря, начать деньги пойдет, потому да. что как-то есть же, то есть я же понимаю, вот, например, у меня там дети, да, младшие, старшие, я же понимаю, что я несу за них обоих ответственность, но они у меня на иждивении.
Правильно.
И пока студент, даже юридически, я ему должен давать, он же не зарабатывает, я же ему должен давать деньги, он, например, заработать не может.
Не, вы не должны ему давать деньги, Алексей, вы должны его кормить, так. одевать и лечить, а давать ему денег вы не обязаны.
Он питается за эти деньги, там, предположим.
Да, вы можете ему давать деньги, можете, это ваше личное дело, вот ваше личное решение. Вот кормить, еще раз говорю, вы его обязаны по закону, одевать обязаны по закону, лечить обязаны по закону, покупать ему учебники обязаны по закону, там, что ему нужно для развития. А давать ему деньги на дискотеку вы по закону не по совести, не обязаны. Это важный вопрос. Поэтому вы сами, вы либо даете их, либо не даете. Это вот ваше решение.
Ну, а как правильно дать эти деньги, чтобы он не сел потом на
вот,
шею?
Вот, конечно, где граница-то?
Я поняла.
Секундочку, товарищ, а ты это уже
правильно, правильно. Много. Должна быть какая-то договоренность на эту тему. Ну, например, какие могут быть договоренности? А, допустим, четко определено, что хорошо, вот семья пришла к выводу, что на этом этапе самое важное – учеба. Значит, тогда он учиться должен таким образом, чтобы было за что деньги давать, грубо говоря. То есть он должен полностью выполнять
на
что вы договорились. Да. Значит, все, можете договориться на что-нибудь другое, но это должно быть обговорено, и если он не выполняет свои обязательства, вы перестаете давать деньги, например.
А бунтовать начнет.
Ну, начнёт,
конечно.
Что
делать тогда?
Ну, вот сильнее.
Вот я сильнее. Смотрите, вот сейчас...
Деньги-то тут... ваши.
Мои.
О чём вы?
Сейчас, да, вот смотрите. Да. Если подростковых кризисов не было, мы сейчас скакнули опять туда.
Не было.
Ребёнок окончил вуз, работает. Чего ждать? Какой фортель может выкинуть? То есть все прошло.
Это уже, может быть, просто не заметили родители, были не столь внимательны.
Вопрос. Бывает, бывает, что вот он так прошел на самом деле, а бывает, что не прошел. Чего ждать, если сейчас самостоятельно принимает все решения, если живет отдельно, если смог организовать свою личную жизнь, да, то уже особо уж бояться не надо, потому что этот кризис, он вот как-то там пройдет чуть-чуть в стороне от родителей.
Понятно.
Если он до сих пор живет с родителями, допустим, и вот такой же послушный свою личную жизнь не организует, то ждите кризиса запоздалого. Угу. Будет отсоединяться от родителей все равно.
Но вот мы скакнули как бы уже к подросткам, а второй кризис, как вы говорите, кризис 7 лет.
Это
вот
очень
здесь как
важный момент, чрезвычайно, о котором мало кто знает. Дело в том, что в возрасте вот этом 6, 7, 8, у кого когда, поэтому говорят 7, среднюю, в этом возрасте ребенок очень сильно вырастает, физически гормонально меняется, идет перестройка организма. В это же время он идет в школу. И в это время так вот все наслаивается, поход в школу на вот эти внутренние вещи. А ребенок в этом возрасте решает для себя очень важный вопрос. Он решает для себя следующие два основных вопроса. Каков он на фоне других? И второй вопрос в связи с этим. Стоит ли ему что-нибудь вообще делать, чтобы как-то чего-то достигать? Mm-hmm. То есть, если ребенок, допустим, к несчастью, пошел в школу, и там у него ничего не получается, и учителя очень сильно его прессуют, а дома родители стали тоже прессовать очень сильно и говорят, что ж ты такой там дурной и так далее, бестолочь, то может закрепиться такая реакция на будущее. Я из себя ничего не представляю, мне даже нечего пытаться что-то делать самому. И вот это часто потом выливается в то, что дети ничего не хотят сами делать, вообще ничем не хотят заниматься, вообще ничего не желают вот даже пробовать, потому что они на самом деле
результат
уверены, что
известен,
ничего не выйдет. Потом начинают искать профессию со словами «мне бы что-нибудь попроще, я иначе ничего не смогу». И при этом часто сопровождается, например, такими вот беседами. «Но я хочу быть известным». То есть вот это неудовлетворённое, да, вот, что «я тоже, ребят, посмотрите на меня, я же тоже ничего». Вот это очень важно. Ребенка надо поддерживать в этом этапе. Поддерживать и обязательно показывать, что у него что-то получается. И что когда он какой-то труд свой приложил, что в результате у него получается лучше. Это даст возможность ему снять этот страх в будущем перед самостоятельной жизнью и самостоятельными решениями, чтобы он осмелился уйти в этот социум, вот из-под родительского крыла. Это совершенно важнейший момент. Это вот такой сложный момент, длится там года два, а то бывает и три. То есть это приходится на младшую школу.
Вот такой вопрос. Вчера, когда я там с дочерью, с ее подругой возвращались, мы прибывали уже к Москве в 10:00. Подруга позвонила маме, там отпросилась еще погулять. Дальше она кладет трубку и говорит: «Как я люблю свою маму». Ну вот вопросов, как бы вот она сказала там быть мне во столько-то, ну и как бы вот отпускает. Я понимаю про себя. Значит, моя так на нее внимательно смотрит. Я понимаю, что я никогда бы в жизни не отпустила. И не потому, что я вот как здесь быть. Она мне тоже все время говорит: вот я самостоятельная. Я говорю: но самостоятельность — это не значит приходить там в 12:00 домой, и хотя бы это опасно. И вот перекликается вопрос вот какой. Моей дочери 8 лет, но я панически боюсь отпускать ее куда-либо одну. В остальном она достаточно самостоятельна. У меня что, гиперопека? Вот
нет,
для меня
факт.
Вот это вот отпускание куда-то...
Не факт, да, абсолютно.
Я очень переживаю. Как вот здесь быть?
Понимаете, мы действительно живем в среде такой опасной. Ну, давайте отдадим отчет себе. Если раньше, там, вот, не знаю, во времена моего детства детей спокойно с ключом на шее отправляли, там уже, ну, очень там боязливые родители, ну в 4-м классе уж отправляли, то сейчас выпустить — это действительно подвергнуть многим опасностям. Я уж не говорю о том, что количество машин увеличилось просто элементарное, они везде.
Сама среда
стала очень агрессивная, и действительно опасностей для детей много. Поэтому вот этот страх, он вполне понятен. С ним тоже, конечно, как-то бороться нужно, но в рамках разумного. Поэтому вот вопрос, который сейчас задал кто-то из слушателей, да, что ребенок самостоятельный, но вот в этом плане я за него опасаюсь. Ничего страшного здесь нет. Это совершенно не означает, что это гиперопека. Это значит, что мы живем в таком большом городе.
Просто изменилась
всего.
Сама ситуация.
Изменилась сама ситуация.
В соответствии с этой ситуацией
мы себя ведем и защищаем детей.
Понятно,
потому что, ну, надо, допустим, при этом себя отследить. А вот если, допустим, мы едем отдыхать, И, допустим, мы находимся на какой-то территории, которая, в общем, охраняема. Или она, ну, вот, ну, нет там ни машин, ничего. Вот там мы ребенка отпускаем, или он все равно с нами за руку ходит? Вот, вот это надо себя спросить. Угу. Потому что если мы там спокойно отпускаем, то тогда наше решение разумное родительское. Мы просто защищаем ребёнка.
Оно единственное правильное, среде, потому конечно. Что, да, он там защищён,
если мы его,
ему интересно.
И, да, а если мы его и там за руку таскаем из номера с собой, не, ему не даем выйти, понимаете? Угу. Или там за городом, если там, я не знаю, на даче, не даем возможность ему на велосипеде покататься вот по дороге рядом, да, то, наверное, это уже говорит о том, что мы что-то, так сказать, делаем не совсем правильно.
Ну, хорошо, как раз, ну, вот уже, допустим, в подростковом, ну, вот школьном, скажем, возрасте, допустим, отпрашивается гулять или еще какие-то вопросы. Как сказать «нет»? Как подобрать те правильные слова? Или «нет» — это значит «нет»? Вот как поговорить с ребенком? Ну вот я, например, не могу, категорически не могу ее отпустить. Я уже начинаю говорить, что я там переживаю, я там еще что-то, вот тролливали. Она начинает говорить, все равно со мной ничего не случится. Вот там отпусти меня. Вот, и тут же из уст подруги вот такая история.
Да, там
отпускают. Я люблю, да,
да
там
да,
отпускают.
Да,
вот, вот здесь как быть родителям?
Ну, да, давайте начнем с того, что отношения между детьми и родителями должны быть таковы, чтобы ребенок вообще... родителя слушал. Это должно быть заложено гораздо раньше, чем в подростковом возрасте, потому что если этого уже нет, и ребенок делает, что он считает нужным, да, вообще разговаривает, бог знает как, с родителями, не слушается, родитель для него не авторитет, то тут уже вообще нельзя никакого совета дать, потому что ничего не будет работать. Но если отношения, в принципе, нормальные, человеческие, уважительные, то лучше всего говорить все-таки о своих конкретно чувствах. То есть не говорить про него, не делать его виновником происходящего. Ты маленький, там еще нет, я тебя не пущу, ты не можешь за себя еще отвечать. Не надо такой гадости ребенку говорить. Вы из-за чего не отпускаете? Надо объяснить ребенку правду. Значит, либо вы ему говорите, что среда очень опасная, да, и вы несете за него ответственность, и вы не можете принять такое решение, отправить его, допустим, туда. Либо второй у вас более мягкий вариант, когда вы говорите о том, что вы этого не можете перенести. Вы очень сильно переживаете. Вы даже можете извиниться перед ним. Ты меня извини, я понимаю, тебе на ночь хочется
тебя,
пойти.
Прошу,
я тебя прошу, потому
понять,
что
да?
я... Пойми
я
меня, это моя
сойду.
Слабость. Да, наверное, я не прав, но я не могу, потому что мне просто делать тут дурно.
Вот еще шикарный вопрос от Насти пришел. Как сделать так, чтобы ребенок делал то, что обещал? Например, я обещаю, что все уберу. Обещаю, больше так не буду, а сам не убирает и ведет себя плохо. Вот с этим как быть?
Во-первых, надо отследить, не получается ли так, что... ребенок это говорит просто там, извини, я не буду, сейчас уберу, просто не думая, что он говорит, а просто вот на этом от него отстают. То есть, например, обязательно должен извиниться. Мамочка, я так больше не буду. Но он не вдумывается, это получается просто слова. Это первый момент. Второй момент. Важно, чтобы родители сами всегда все, что они обещают ребенку, всегда скрупулезно совершенно выполняли. Если не выполняют, объясняют, почему, какие обстоятельства нарушили. Это их возможность выполнить то, что они обещали. Очень часто родители сами говорят, да-да-да, потом говорят, ой, нет, мы не можем, ой, нет, вот извини, ой, мне там вот это. И ребенок смотрит и видит, что выполнять не обязательно. И третий момент, отставать от него не надо, пока не сделает.
То есть,
допустим, говорит, я сейчас уберу, хорошо, мой золотой, вот давай убирай, грубо говоря, и не уходить. Очень часто получается так, я сейчас уберу, хорошо, мой золотой, через 2 часа, ты что ж не убрал? Ой, сейчас уберу, опять мамочка ушла еще на час. Ты что, опять не убрал? Через
чих-пых будет.
Встать над душой, и чтобы
ему.
Просто убрал.
Чтобы знал.
Да,
да.
Довести до конца.
Друзья, девушки мои,
спасибо,
золотые,
Ольга.
Спасибо вам огромное.
Замечательная
да.
беседа, я надеюсь, что вы вынесли самое интересное из нашей беседы. Я напоминаю, что Ольга Гаврилова, детский и семейный психолог, руководитель студии «Ключ» у нас сегодня была в гостях. Ну и важная информация.
Мы с вами еще увидимся, а вы послушайте, что я скажу, сделайте выводы.